Приветствую, братья и сестры, возлюбленные в Господе. Рад вас приветствовать в этот студеный январский день, морозный, снежный, необычный день. Да? Но Господь согревает наши сердца, наша жизнь в Нем, наша жизнь сокрыта в Нем, как мы пели, как мы знаем, как мы живем, как мы движемся в Нем. Мы продолжаем изучать послание Колоссянам, изучаем это письмо, которое апостол Павел с любовью, назиданием, наставлением к церкви оставил. Это немеркнущее Божье Слово, которое актуально сегодня для нас. Мы переходим ко второй главе изучения. Вся вторая глава, если было у нас достаточно времени, можно было бы ее прочитать, и мы бы увидели сразу же. Она посвящена предупреждению против ереси, которые должны были просто атаковать церковь. Там были небольшие зачаточные проявления ереси. Мы это увидим во второй части этой главы. Но то, что делает Павел, то, на чем мы сегодня с вами остановимся, он делает профилактику. Он делает предупреждение для того, чтобы христиане были готовы встретить разного рода нападки, лжеучения, ереси, повторюсь, многие другие искажения истины, чтобы народ Божий мог противостоять. Вот то слово «профилактика», которое мы используем, да, оно взято из греческого языка, оно означает предупреждение, предохранение, и чаще всего, где мы это слово слышим? В медицине. Чаще всего в медицине оно используется для того, чтобы предотвратить или предупредить какие-то заболевания. То есть это профилактика или защита наперед. Но заметьте, эту профилактику делают тогда, когда человек здоров. Когда он болен, его нужно лечить. Когда он духовно крепок, духовно здоров, вот тогда нужно делать ему профилактику. Делают это медикаментозно, можно делать физически, можно закалку делать зимнюю, можно еще чего-нибудь. Но сама ценность профилактики – это предупреждение, это способность быть духовно сильным, если мы говорим о сердце, о вере, чтобы противостоять тому, что может прийти в нашу жизнь. Есть несколько групп христиан, есть сильные христиане, для которых трудности любого рода, личные атаки, физические, эмоциональные, политические, экономические, социальные, этим христианам не страшны. Они уравновешены. Они не поддаются той пропаганде, которая в СМИ атакует мозг людей, их эмоции сбалансированы. Есть другая группа людей, слабые христиане, которые вот ветер подул, как флюгер, и они повернулись туда. Какая-то сенсация, метеорит летит, вот где-то коснется землю, и вот у нас, не знаю, урожай сгорит, или потепление будет, или наоборот холод, и они дрожат. Я уже не говорю о таких вещах, когда какие-нибудь лично персональные проблемы в жизни находятся у человека. Может быть, ссора или конфликт, или может быть, какое-то согрешение, где человек не может разобраться с этим. Он уже в унынии, в отчаянии. Он говорит, все, я не возрожденный, я не спасенный. Он просто неделями, месяцами может быть в какой-то депрессии. Есть еще одна группа христиан, коматозные такие, которые вот впали в кому. И вот пока Господь не придет, не заберет их, они в таком состоянии будут. Это все люди, которые в церкви. И от всех этих категориях людей мы видим в Священном Писании. Я не говорю о тех людях, которые отпали от церкви. Это другая категория людей. Это категория людей, которых можно, ну, под знак вопроса вообще поставить их обращение. Насколько они знают Христа, насколько Дух Божий, живущий в их сердце, помогает им следовать за Христом, потому что Христос, Писание, Церковь и Дух Святой, который в сердце спасенного человека, это неразделимые части. Так вот, апостол Павел знал, что всякий спасенный, Богом помещенный в тело Христова в Церковь, рано или поздно столкнется с трудностями. Это могут быть, повторюсь, абсолютно широкий формат. То, что мы будем говорить о ересях, не значит, что нам нужно хорошо разбираться в апологетике. Любое или любое искажение истины, оно может быть еретическим настолько, еретическим с точки зрения искаженным, кривым, вредноносным, что может как минимум ослабить духовную силу, и человек перестанет быть энергичным, эффективным в служении. хуже того, проблемным внутри церкви и бесполезным в обществе, как Божий инструмент. И вот Павел знал, что рано или поздно, возможно, Епафрас ему уже сказал, что в церкви зарождаются интересная группа людей, которые размышляют на ту или другую тему, начинают распространять какую-то литературу, ходят на какие-то кружки по изучению гностицизма, тайное такое знание или какие-то другие моменты, связанные с тем, что за пределами Священного Писания. И вот он делает эту духовную профилактику. Хочу сразу обратить внимание, что, посмотрите, пожалуйста, на 5 стих. Вот концовка нашего отрывка. А еще лучше, давайте мы сразу прочитаем, чтобы у нас был контекст. Мы с 5 стиха начнем. Но читать с 1. 2 глава, с 1 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, ради всех, кто не видел лица моего во плоти, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость вашей веры во Христа». Вот с 5 стиха сейчас сделаем небольшой обзор. В настоящий момент, посмотрите на этот стих, церковь в Колоссах была духовно сильной, зрелой и сосредоточенной на Христе. К ним никаких проблем нет. Вторая часть. Павел говорит, радуясь и видя или понимая ваше благоустройство. Очень интересное слово. То есть это слово еще можно перевести как чин, порядок, гармония. То есть в вашей церкви я слышу о ней и знаю, что там есть порядок. Есть правильные взаимоотношения, есть правильное функциональное служение. Женщины не являются пасторами, они не проповедуют из-за кафедры, они не учат мужчин. Вот это все относится к порядку. И Павел понимает, что в церкви существует необходимая атмосфера для того, чтобы быть сильной. Дальше он говорит, твердость или принципиальность вашей веры. И самое главное, объект веры во Христа. Казалось бы, если все так слажено, если все так хорошо, если все так чинно, упорядочено, то зачем об этом нужно было бы говорить и целую главу посвятить тому, чтобы предупредить церковь о грядущих проблемах? Но он знал, что они придут. И мы знаем, церковь – это единственное, не знаю, как бы правильно выразиться, единственный объект, против которого сатана ведет войну. Он знает, что церковь – это Христова церковь. Ослабить церковь или убрать церковь с земли, у мира не будет ни надежды на спасение, ни шанса слышать о Христе, ни понимания истины, ничего абсолютно. Посмотрите на те страны, где нет церкви. Посмотрите на Северную Корею. То, что мы можем знать, читать или, по крайней мере, отчасти что-то видеть, что там происходит. Ужас. Посмотрите на другие страны, где просто выдавили христиан. И наоборот, если Бог желает благословить какую-то страну, Он начинает помещать туда церковь. Церковь растет, умножается, слава Божия распространяется. Но сатана все равно будет атаковать церковь. С первых дней появления церкви он не оставит ее в покое. Павел об этом знает. Мы должны об этом знать. Так вот, он делает эту духовную профилактику. Смотрите, возвращаемся к первым стихам. В самом начале Павел перечисляет Колоссскую церковь. Какую церковь мы еще там находим? Лаодикийскую. В оригинале, да, Иераполя нет. Лаодикия и Колоссы, это вот рядышком города находились. Я когда читал, я не мог избавиться от того, чтобы не заглянуть в книгу Откровения. Я думаю, через Приблизительно лет 20-25 после этого написания церковь в Колоссах и Владики исчезла. И причина в том, что новое поколение после этих верующих, возможно, игнорировали то, что апостол говорил, то, что Дух Божий говорил к сердцу. Возможно, посчитали себя достаточными в том, что у них есть что-то материальное, что-то значимое в мире. Давайте, чтобы я много не говорил на эту тему, откройте со мной третью главу Откровения. Прочитаем 14 стиха. Вы знаете, прежде чем мы прочитаем, на что бы я хотел обратить внимание? Некоторые люди живут, и церкви в целом, живут в каком-то самообольщении. Вот они, есть тенденция у всех нас, да, сравнивать себя с кем-то. Если мы видим, что в каких-то соседних церквях есть конфликты, разделение чаще, чем у нас, трудности больше, чем у нас, много-много разных вещей. Это незаметно дает какой-то повод внутри думать, а значит у нас хорошо, если у кого-то хуже, значит у нас все нормально, все в порядке. Точно так же индивидуально каждый христианин может понимать, я хожу в церковь, я иногда почитываю Библию, или я занимаюсь каким-то служением. Неважно, что внутри у меня происходит, какой у меня характер, формируется он или нет. То есть мои внешние дела дают мне право думать, что со мной все в порядке. Знаете, в чем сложность? Я поднимаю стандарт, я его оцениваю, возвращаю его к себе, и я им утешаюсь. Вот последняя церковь, которой Господь дает оценку, обратите внимание, Господь дает оценку, является наиважнейшим критерием того, что думает Бог о церкви, а не мы думаем о церкви. Что думает Бог о каждом из нас, а не мы думаем о себе, хорошее или плохое. Понимаете? И вот смотрите, ангелу Лаодикийской церкви, читаем Колосской церкви, напиши так. Так говорит Аминь, то есть свидетель верный, истинный. Все, что он говорит, верно, точно и истинно. Там нет ни предвзятостей, искажений, там нет ничего кривого, что могло бы быть неточно сказано. Так говорит верный и истинный, начало создания Божия. 15 стих, посмотрите. «Знаю твои дела». Я когда перечитываю эти тексты, меня в дрожь бросает. Потому что это говорит не моя жена обо мне. Она не знает, что я чувствую, когда я за рулем еду. Она может иногда догадываться, если она рядом. Она не знает, что я думаю, когда она со мной не соглашается, что-то, что я предлагаю. Дети мои не знают вот моих мыслительных процессов. Вы не знаете, о чем я думаю. Я не знаю, что вы думаете сейчас обо мне или вот друг о друге, или о чем вы сейчас, где ваши мысли. Он знает. Он знает. И он знает всю нашу жизнь. Он знает, чем вы занимались вчера вечером. Он знает, во сколько вы спать легли. Он знает, в каком вы состоянии сегодня сюда пришли. Он знает всю вашу христианскую жизнь. Насколько вы искренне, насколько вы преданы, насколько вы послушны. И он не просто знает, а он работает, чтобы это знание достигло своей цели. Он не просто осведомлен, он участвует активно в жизни. И вот смотрите, что Господь, какой диагноз, вот такой беспредвзятый, дает Колосской и Лаодикийской церкви, то есть той группе церквей, которые во времена апостола Павла были сильными и зрелыми. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Очень сильное слово греческое. Извергну, изблюю, я выплюну тебя. Твоя теплота вызывает у меня тошноту. Больше терпеть не буду. Смотрите, 17 стих. Ты говоришь. Вот проблема. Когда люди сами себе дают оценку, ты говоришь, Что они о себе говорили? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Люди достигли какого-то уровня самодостаточности, и они понимали, деньги решают все. Все, что нужно, я решу. Все, что, все, чего у меня нет, я куплю. Все, что захотят мои близкие, я решу, потому что деньги решают все. Надо нам новые колонки, мы купим колонки. Нам нужно там еще чего-нибудь, какой-то автомобиль для церкви. Мы все сделаем. Решим все вопросы. Ты разбогател. Это не конкретно к одному человеку сказано, это к церкви в целом. Ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты... Вот диагноз. Смотрите. Несчастен. Ты думаешь, что ты счастливый? Ты думаешь, что люди думают, что ты счастлив? Вот что я тебе скажу. Ты несчастен. Если ты думаешь, что ты гордый, но ты на самом деле жалкий, нищий. Если ты думаешь, что ты все видишь, понимаешь, ты разбираешься во всем, ты слеп. И ты наг. То есть перед Божьими глазами обнажен настолько, что в Божьих глазах это постыдно. Вот милость главы церкви к этим теплым христианам, те, которые впали в кому. Советую тебе купить у меня или приобрести у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот утешение. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностным или стань снова горячим, пылким и покайся. Возможно, эта церковь не вняла этому предупреждению. И одна из первых, когда были исследования, она вот в этой группе семи церквей, она исчезла. Возможно, насколько это правда, я не гарантирую точности информации. Единственная церковь до сих пор существует, это церковь в Смирне, современный Измир, в Турции современной. Вот. Может быть, насколько это точно, это церковь, которую Бог как светильничек оставляет еще в той местности, чтобы являла Божью славу ради верности церкви ко Христу. Итак, посмотрите, у нас есть текст, у нас есть время, и у нас есть результат. Павел предупреждает эту группу церквей. Берегитесь, будьте внимательны, вооружитесь и правильно действуйте. Достигните духовного здоровья, чтобы никакой греховный вирус вас не поразил. Ну и теперь к нашему тексту. Первый стих. Давайте мы прочитаем. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Вот, не буду тоже повторяться, где находится Павел, но посмотрите, «желаю, чтобы вы знали, какой подвиг». Первое, о чем в нашем тексте мы видим, есть страстная нужда или необходимость борьбы за духовное здоровье. Вот это вот слово, которое Павел использует, «какой подвиг имею я ради вас», говорит о том, или мы это слово используем как подвиг, как агония. Павел описывает свою страстную борьбу, мучение духа, разума. Он переживает, он сосредоточен о своих братьях и сестрах, чтобы их никакая грядущая там проблема, искажение истины не поразила и не сделала церковь какой-то слабой. Я желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас. Как вы думаете, в чем заключалась борьба Павла? Как он воевал, будучи, если допустить, что он был прикован к охраннику и был ограничен в передвижении? Наставление? Совершенно верно. Он пишет письмо, пишет вдохновенное письмо и молится. Для нас это урок. Мы не должны пренебрегать молитвой. Если мы думаем, что только молитва по два, по три человека в группах может иметь какую-то силу, а она имеет силу, то молитва имеет точно такую же силу, когда мы находимся на расстоянии. Для нас это урок, братья и сестры, для того, чтобы мы друг от друга переживали, чтобы мы понимали, кто чем живет. Вот почему у нас в церкви есть возможность, да, собираться в малой группе, когда мы можем больше знать друг о друге, о нуждах друг друга. Если я очень благодарен Богу, когда кто-то говорит, находится в какой-то ситуации и говорит: слушай, посмотри эту книгу, о чем она, или послушай эту проповедь. Если есть разумение и понимание, что там что-то есть кривое, еретическое, допустим, искажение Писания явное, или атака на личность Христа, или многие другие вещи, то этому человеку можно помочь. Если человек закрывается сам в себе, и он понимает, что он достаточный в том, чтобы послушав или почитал что-то, принять какую-то красивую, интересную изюминку, со временем эти люди могут уйти. У меня пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить моих знакомых, я не говорю просто знакомых христиан, служителей, которых однажды вирус ереси какой-то поразил, может быть, много лет назад. Они дали этому вирусу культивацию. И он захватил мысли, захватил чувства, захватил разум, захватил волю. Сегодня некоторые из них могут говорить, что ада не существует. Вечных страданий для человека не существует. А кто-то отрицает божественность Христа. Я недавно общался с одним человеком, относительно недавно. Я его знал не очень близко, но давно. Я знал его как зрелого христианина, служителя. Но когда я с ним пообщался, мне показалось, что передо мной просто философ, гностик, который в пух и прах растирает авторитет Библии. Я смотрю ему в глаза и думаю: ты же не проснулся в одно утро вот так и решил, что я теперь не верю в авторитет Библии. Некоторых встречал, которые перестают в церковь ходить и говорят: она мне не нужна. Бог во мне, я в Боге, это навсегда, навеки. Писание говорит: никто не похитит вас из руки моей, поэтому что мне туда ходить? И знаете, что еще перечисляют? В церкви много лицемеров. Помните эту шутку? Когда мама будет сына в воскресенье утром, говорит: сынок, вставай, в собрание проспишь. Он говорит: мама, вот я не сплю, но я не хочу туда идти. Вставай, 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 опоздаешь. Вот собирается он с мыслями, словами, говорит: мама, там полно лицемеров, там меня не любят, там вообще люди ужасно, как только там появляюсь, ну вот просто, я не могу там вынести даже 5 минут. Так, одевайся, вставай в собрание. И он в конце концов говорит: мама, ну скажи мне хотя бы одну причину, по которой должен там быть. Она говорит: сынок, ну по крайней мере ты пастор этой церкви. Я на полном серьезе говорю о таких людях, которые говорят: я в семье поклоняюсь Богу. Я в семье изучаю Писание. Я в семье слушаю проповеди. Онлайн-проповеди – это хорошо. Но в каком-то случае это очень плохо, если люди духовно слабые, не отфильтровывают, не разбираются. Когда они просто привыкают с чашкой кофе сидеть перед экраном, отвлекаться на звонки, бегать туда-сюда, там еще чего-нибудь. Это помощь для тех, кто болен. Это помощь для тех, кто по объективным причинам не может быть с народом Божьим. Согласитесь, насколько преимущество есть вот в небольшом общении быть, видеть, слышать, вот просто прикасаться друг к другу, чем просто по телевизору смотреть проповедь. Эффект невероятно огромный, или разница, да, между одним и другим. Поэтому Павел боролся за духовное здоровье, и он это выражает в сильнейших эмоциях. Он не просто переживает или говорит: братья и сестры, жаль, что меня рядом с вами нету, ничего не могу сделать, но вот смотрите, что это будет. Он боролся, он сражался. Сражайтесь друг о друге. Молитесь друг о друге. Приходите на молитвенное собрание, чтобы молиться о тех, кто слаб. Чтобы молиться о нуждах внутри церкви, о нашей молодежи, подростках, о наших одиноких людях. О тех, кто духовно зрелый, и о тех, кто духовно слабый. Все люди абсолютно нуждаются в этой профилактике и защите. Тот, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Тот, кто упал, берегись, чтобы ты не остался лежать. Вставай, беги к Богу, проси милости, помощи, силы, чтобы Он тебя восстановил. Это борьба, это агония, это страсть, это необходимое движение сердца, которое должно привести нас к духовной зрелости. В противном случае о вас будут говорить, был у нас когда-то в церкви такой человек. Те люди, которые когда-то были в нашей церкви и ушли, что-то прилетело сюда, а потом сюда. Потом искаженный взгляд появился на все то, что здесь происходит. Библия перестала восхищать, молитвенная жизнь стала пресной, пустой. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. И потом человек в таком состоянии оказывается, он не чувствует, что год назад он был в другой позиции, был ревностным. И он находит причины, чтобы оправдывать, чтобы не быть в церкви. И это не обязательно доктринальная ересь. Обязательно что-то кривое, но не обязательно, чтобы доктринальная ересь. Поэтому первое в нашем тексте, я не могу обойти стороной, есть необходимость в духовной борьбе за духовное здоровье. Вот теперь мы посмотрим со 2 по 4 стих вот эти вот цели духовной профилактики. Что преследует апостол Павел? Чего он хочет, чтобы люди научились? Потом, после 5 стиха, он будет разоблачать и давать название этим ересям. Может быть, забегая вперед, то, что для них было на тот момент опасно, то, что было в обществе популярно, это философия. Или нашими словами можно было бы сказать, это психология, это то, что помогает человеку справиться с эмоциями, с интеллектуальными какими-то стандартами. Это аскетизм, это мистицизм, это законничество. Это все, что на тот момент помогало, в кавычки возьмем, людям быть духовно сильными. Но на самом деле это вело к полнейшей слабости, деградации и исчезновению церкви. То, что мы знаем, и произошло через 25 или 30 лет с Колосской и Лаодикийской церкви. Итак, со 2 стиха мы видим несколько целей духовной профилактики. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Вот это вводное слово «дабы». «Я пишу это дабы» или «чтобы». «Утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». В котором сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Так, первая цель вот этой духовной профилактики – укрепить сердце. Укрепить сердце, дабы утешились сердца. Вот это слово «утешились», мы его часто встречаем в Новом Завете, его перевод как «паракалео». Отсюда мы имеем Духа Святого как «параклетос», тот, кто утешает, тот, кто наставляет, тот, кто укрепляет. И вот здесь это слово используется, и Павел говорит, «Я это пишу, чтобы вы, во-первых, укрепились ваши сердца или ободрить ваши сердца». Я думал над этим отрывком, я понимал, что, конечно, наш взгляд назад, кажется, что во всех церквях, наверное, было что-то идеальное, потому что они видели вживую апостолов, они были близко по времени к тому эпизоду, когда церковь только родилась, когда Христос воскрес, о нем много говорили. Но проблем у них было не меньше, чем у нас. Они были точно такие же люди, точно с таким же набором трудностей внутри себя. Я даже не говорю о бытовых вопросах, которые нужно было решать. Сейчас у нас снежок выпал, для нас это катастрофа. Вот просто коллапс. И об этом много будут говорить, писать, там ДТП, там обрыв проводов. Представьте, чтобы на самом деле, вот просто электричество перестала существовать, хотя бы на месяц. Не было бы ни генераторов, ничего такого, что могло бы помочь человеку функционировать так, как мы функционируем. Чтобы нужно было воду греть на костре или вот. Ну, понимаете, это трудно. А когда маленькие дети, когда есть хозяйство в доме, животинка, к этим бытовым трудностям добавьте проблемы внутри семьи, здоровье. И мы придем сейчас к таким трудностям, что люди испытывали проблемы из-за того, что они не такие, как все вокруг. Все идут поклоняться к храму Артемиды Ефесской в эту сторону, а вы идете в другую сторону. И все соседи смотрят на вас. А потом они начинают говорить, куда ты ходишь. А потом они начинают угрожать, если еще раз пойдешь. И это не просто может быть от соседей, а это может внутри семьи быть. Вы приходите в церковь, или люди приходят в церковь, и они видят себе подобных. Кто-то со слезами пришел, кто-то с синячком под глазом, кто-то вообще не пришел. И Павел говорит, я хочу, чтобы утешились ваши сердца. Я хочу, чтобы они нашли покой. Когда Библия говорит о сердце, подразумевает не просто орган, который перекачивает кровь. Сердце – это внутренний человек. Там все. Там характер, там личность, там комплекс всех желаний, все, что есть внутри человека, Библия называет сердцем. Так вот, чтобы утешились сердца, или вы утешились, я посмотрел, и мне показалось очень хорошо прочитать вот вопль Давида, когда он раскаивался пред Господом, 50-й Псалом, 12-й стих, послушайте. «Сердце чистое, сотвори во мне Божий Дух правый, обнови внутри меня». Я не говорю сейчас о покаянии, просто взял этот текст, который говорит о сердце. Давид понимал, что его сердце, как механизм, он не нуждался в какой-то чистоте. Ему не нужно было там чуть больше сосудов или больше давления или еще каких-нибудь там изменений. Он понимал, то, что внутри меня, оно сейчас грязное. Вам знакомо состояние, когда вы можете достигнуть кульминации хорошего настроения, когда вокруг может быть какие-то трудности, но вам хорошо. У вас гармония в отношениях в семье, с Господом, в церкви. И наоборот, когда всем где-то радостно, не знаю, там всеобщее там, торжество, праздник, Новый год, все суетятся, бегают, что-то покупают, вам ничего не хочется. Ваше сердце в печали, в унынии, по каким-то другим причинам, вы просто сосредоточены на себе, и вам тяжело и больно. Вот этот вот внутренний человек. И Павел говорит, я хочу, чтобы сердца утешились. Мы посмотрим, как это может быть. Но первое, на что он обращает внимание, сердце на источник внутреннего человека. Не на источник материальных благ, не на кошелек, не на размер его, не на физическое здоровье, не на знакомство, не на что другое. Сердце. Вторая цель профилактики. Укрепить единство верующих в любви. Мы во втором стихе, он продолжает и говорит, соединенные в любви. Может быть, если бы вы писали наставление кому-то, возможно, вы бы с этого не начинали писать. Возможно, вы бы даже не обратили внимания, что на это нужно обратить внимание. Дух Божий знает, что духовная зрелость и сила церкви, она в единстве, которое объединяется любовью. Каждый раз, когда мы об этом говорим, посмотрите вокруг себя. Посмотрите, кто рядом с вами сидит, кто сзади, кто впереди. Если бы не Христос, который объединил нас, у нас бы не было бы никаких других причин быть вместе. Вот просто. Гарантию даю. Никто бы со мной не дружил. Никто бы не стремился стать моим приятелем, чтобы там вместе в поход куда-нибудь пойти или на пикник где-нибудь Новый год вместе отметить. Возможно, с некоторыми из вас я бы то же самое, понимая разность каких-то ценностей или стандартов, наши бы пути прошли просто мимо. Я вам говорил, когда я уверовал, я был тогда еще лет на 30 моложе, чем сейчас, когда я приходил в церковь, где преимущественно были пожилые люди, дедушки, бабушки, которые не причесаны, иногда вот утром пару головок чеснока поедят, потом тебя обнимают, вот, или близко подходят, разговаривают с тобой, неправильно склоняют слова служителя, там, ну, такое, знаете. А еще если русско-украинский суржик такой, хотя я сам не очень так грамотный, но вот я понимал, что вот здесь я понимаю, что так не должно быть. И вот все это вместе взять, ты понимаешь, что ну не твой контекст. Вот здесь понимаешь, не твой контекст. А вот здесь понимаешь, я люблю этих людей. Я внутренне привязан к ним, я хочу быть здесь. Я не знаю, что это за сила, которая внутри. Вот да, тогда я не понимал, что за сила, которая побуждает вот испытывать любовь и теплоту к этим людям. Потом я понял. Дух Божий, который живет в наших сердцах, который объединяет нас в одном Отце, дает это. Пусть это будет маленькая церковь, 50 или 100 человек, или 20 человек, но если там есть единство, попробуйте расколоть такую церковь. Туда лезвие не воткнешь в эти кирпичики, в эти швы, потому что там все упаковано этим единством под названием любовь. Там люди горуют друг за друга. Это несовершенные люди. Есть проблемы, есть трудности, но они знают, как их решать. Они знают, как решать конфликты, они знают, как решать ссоры, они знают, как преодолевать какие-то вот глобальные проблемы, экономические, если в церкви есть. Они знают, потому что они объединены в любви. Их сердца на правильном месте. Их вот этот вот духовный локатор, он просто вращается, он понимает, что где вокруг проблемы, которые могут прийти вовнутрь церкви. И они изнутри сильные. И есть огромные мега-церкви. Ну, я не знаю, у нас, наверное, нет таких там, по 5, по 10 тысяч. Да, у нас в нашей местности какая мега-церковь можно назвать количественно? 300 человек. Но 300 человек, и там люди могут не знать друг друга. Пришли, посидели, ушли. И никому нет дела. Кто-то, может быть, даже заболел, кто-то, может быть, умер. А могут сказать, о, там проблема у кого-то. А кто это? Ну, вот такое-то. А, вспоминаю. Эти церкви делятся на какие-то группы. Церкви внутри церкви. Какая-то проблема. И она легко разрешается путем сохранения единства, путем разделения. Заулыбались те, кто поняли этот афоризм и автора его. Сам Господь говорил, если царство или дом сам в себе разделится, помните, то оно не устоит. Если в семье нет единства, которое основано на любви, просто обложка семьи, внутри там не будет жизни, ни прочной, ни продолжительной. Точно так же мы можем сказать и о церкви. Если в церкви люди, каждый человек, понимающий то, что я призван созидать церковь, то тогда я буду терпелив другим людям, я буду достигать единства. Да, не единство любой ценой, не единство путем компромиссов каких-то, а единство путем истины, заботы, помощи. Мы возвращаемся назад. Я буду сражаться за моего брата или сестру. Я не буду безразличен к его жизни, в каком он состоянии находится. Первая Петра, 1 глава, 22 стих. Дух Божий через другого служителя, апостола, говорит те же слова, только другой группе людей. Вот что Петр говорит. Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Оно не должно прекращаться. Постоянно – это значит всегда. Когда хорошо, когда трудно. Есть удобные люди, неудобные люди, молодые, пожилые, неважно. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Поэтому вопрос нашей профилактики – это вопрос способности быть едиными. Как приятно, когда вот сейчас в этот период наших болезней, да, ты получаешь какую-то весточку, и тебе пишут: «Молюсь о тебе». Ты понимаешь, что ты не одинок. Когда есть какие-то трудности, люди тебе звонят и говорят: «Чем помочь? В чем нужда?» Очень сильный такой, знаете, мотивационный момент, когда ты понимаешь, что ты не одинок, ты в теле Господнем. Не должны забывать. Даже если диаконы, пасторы или там другие служители, там лидеры домашних групп могут где-то там кого-то не заметить, то вы, если заметили, вы это сделаете. О своих соседях, ближних, тем, с кем в группу ходите. Вот это все, казалось бы, настолько просто и примитивно, но в то же самое время, с точки зрения Бога, это важные пути духовной профилактики. Павел не останавливается, мы движемся дальше. Третья цель – это укрепить разум. Для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Так, смотрите, он самые ключевые сферы поднимает или затрагивает. Сердце человека, его эмоции, его душа и его любовь, все, что внутри человека, то, что проявляется, и его разум. Вот если эти сферы нашей личности будут, я не скажу поражены, но, по крайней мере, атакованы, то тогда человек становится легкой добычей для вот этих духовных вирусов. Давайте побудем немножко в этом отрывке. Павел говорит, чтобы укрепить наш разум, у нас должно быть правильное понимание нашего Бога. Чтобы у нас было единство, нам нужно правильно понимать Бога. Чтобы у нас было здоровое сердце, нам нужно понимать правильно Бога. Вот эти вот слова, которые вот здесь перечисляются, разумение, познание, премудрость, ведение, все они касаются разума. Все они касаются способности мыслить, способности делать выводы. И вот эти слова или корни этих слов прямо ведут нас к гностической ереси, которая тогда зарождалась. Я не буду тоже долго останавливаться, мы достаточно часто об этом говорим, и братья, кто проповедует, уже наверняка осведомили нас, да, кто такие гностики были того периода. Так вот, эта группа людей, она пыталась показать, что есть вне Библии особое знание, не обязательно Бога, особое знание духовных переживаний, которое поможет вам быть лучше, быть сильнее, быть духовнее, быть пламеннее. Я когда был, возвращаюсь в историю своей молодой христианской жизни, я чуть не попал на такой крючок. Я был в церкви, которую со временем, или другие церкви называли спящая церковь или законническая церковь. И в начале 90-х стали появляться энергичные, динамичные церкви, которые бросали вызов вот таким спящим церквям. Если вот в ту церковь, которую я посещал, зайдешь, и там ты услышишь какие-то там заунывные песни, «Мы у берега земного», а еще люди поют медленно, поют, может быть, кто как. Ну, на самом деле, вот какое-то есть ощущение, что мы у берега земного, ну, но мы еще на пути к этому берегу. Или гонения, страдания. Они уже немножечко отошли. Они продолжают петь об этом и петь. Я понимаю, что еще по инерции они переживали сами того, чего я не переживал. А посещаешь другие церкви, там драйв. Пастор не привязан к этому, не стоит вот так вот. Он ходит по сцене туда-сюда, он в контакте с людьми, он зажигает людей эмоции, вот и шутками, всем остальным. Просто вот зашкаливает. Вот в чем секрет, как они говорили. У тебя нет силы Духа Святого. Ты не пережил то, чего пережили мы. И с тобой должно произойти что-то, чтобы ты вышел на новый уровень, духовный уровень. А потом стали рисовать 4 уровня. Я даже не помню, как они там все называются, но на одном уровне не останавливаются. Поэтому, когда они смотрели на такие церкви, они говорят: динозавры, позапрошлый век, до свидания. У вас нет шансов, чтобы там вообще кто-нибудь покаялся в вашей церкви. К нам идите. Все касалось разума. Но со временем, когда изучаешь Писание и начинаешь исследовать, кто такой Бог, ты понимаешь, что это было искажение Бога. Они приписывали Богу то, чего Бог не делает. Я когда снова и снова обращал внимание на вот эти динамические церкви и хотел понять, в чем же на самом деле секрет этого. Я понимаю, что Бог не любит теплые церкви. Он любит пылающие церкви, горящие сердца, вот движущая сила, которая помогает влиять на этот мир. Но практику, когда я видел, мне было похоже, что это дом сумасшедших. Когда люди бесконтрольно могли просто болтать головой, сидеть на стуле, потом упасть на спину, потом дергаться, потом еще какие-то ужасные вещи. Я понимал, нет, Дух Святой так не работает. Дух Святой не валяет людей, Он не унижает людей. Вот таким образом Он не поступает. Почему я сделал такой вывод? Потому что я в Слове Божьем этого не нахожу. И когда я задавал прямые вопросы вот этой группе служителей, я исследовал. Я мог бы оказаться там и до сих пор быть там. Но когда я спросил, если взять на чашу весов Библию с ее ясными предписаниями, какой должна быть церковь и практическая жизнь христианина и практика вашей жизни, и если они друг другу противоречат, что вы выберете? Даже там не нужно было, дайте мне 10 минут подумать. Практика. Если это работает, значит, это истина. Я понял, мне с вами не по пути. Я не хочу сказать, что посещал эти церкви, но я не мог, я попал в круг того, что вот там церковь появилась, там церковь, знакомые друг другу дают чего-нибудь почитать, рассказывают. Ты не можешь быть изолированным от этого. Вот о чем Павел здесь говорит. Профилактика нашего мышления о Боге должна сформироваться так, что любой вирус, который сюда придет, он также быстро и уйдет. Он просто исчезнет. Если взять предыдущие века, то вы помните, что, какая личность чаще всего была атакована? Кто изучал историю церкви богословия? Вы со мной? Христос. Совершенно верно. Почему атакуют Христа? Сатана знает, кого атаковать. Исказите личность Христа, сделайте его просто обычным человеком. Нет шансов на искупление. Отдалите его от человеческой сущности, сделайте его только Богом, который жил на земле и казался видимым и не чувствовал боли, страдания, ничего. Нет искупления. Люди говорят, колоссские еретики намекали, Христа недостаточно. Нужно особое знание. Христа недостаточно для спасения, Христа недостаточно для освящения, Христа недостаточно для повседневной, здоровой, нормальной жизни. Это была проблема. И они атаковали. Сейчас то же самое происходит. Но этот штамм вируса, он меняется. Он всегда адаптируется к новой какой-то культуре, к каким-то новым особенностям. И он незаметен. Мы сейчас об этом поговорим. Вот нужно духовное разумение этой тайны Бога, Отца и Христа. Чтобы понять Бога, нам нужно понять Христа, потому что самое наивысшее выражение Бога, оно было явлено в Иисусе Христе. Павел это называет снова тайной. И посмотрите, эта тайна была не спрятана от церкви, она как раз была открыта для церкви, чтобы это можно было понять. Для этого мира непонятно было, что такое Бог в человеческом теле. Но когда Дух Божий открывает, и мы понимаем нашим разумом, нам не нужны специалисты по философии, которые помогли бы нам понять Бога. Бог помогает нам это понять. Если мы из центра нашей жизни убираем Христа или делаем его каким-то примитивным, тогда наш разум становится, повторю снова, открытой мишенью для всяких ересей. Ну и четвертое. Четвертая цель – укрепить веру. Итак, нам нужно укреплять сердце, нам нужно укреплять единство или наши эмоции, нам нужно укреплять наш разум, нам нужно, чтобы Слово Господне обильно вселялось в наше сердце, нам нужно припоясывать чресло ума нашего, нам никаким образом нельзя выдавливать Бога из нашего ума. Я умышленно не повторяю эти тексты, долго не останавливаюсь, потому что мы об этом говорили. И четвертое в нашем отрывке мы видим, что Павел желает, чтобы была укреплена наша вера. Четвертый стих. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Вот основная или основной аккорд, где звучит, что Павел хотел достигнуть. Я борюсь за вас. Я молюсь, переживаю, я наставляю. Вот я хочу, чтобы были сильными эти сферы вашей жизни. Но все это делаю для того, чтобы кто не прельстил вас вкрадчивыми словами. Точно такую же мысль Господь выражал своим ученикам на Елеонской горе, когда Он их обучал о признаках пришествия. Помните, Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Он не говорит, не бойтесь, никто никогда не прельстит вас. А Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Как только Христос ушел, церковь стали расшатывать с разных сторон. Мы об этом чуть попозже поговорим. Не сегодня, а в последующие дни, когда Господь нам позволит, рассматривая эту главу. Павел понимал, что опасность, да, вот обольщение, она настолько коварна сама по себе, что она приходит на самом деле как вирус, который незаметен. Если бы мы видели вирус, который, вот, допустим, там красная какая-то точечка летает. Легче было бы, правда? Сидели бы в масках, сидели бы подальше друг от друга, держали бы на самом деле какую-то дистанцию. А когда мы его не видим, ну, как бы и проблем никаких. Только уже со временем, когда температурка поднимается и все остальное, там поламывает косточки, мы думаем, все, меня нашли. Точно так же, когда-то происходит духовное обольщение. Я посмотрел это слово в греческом языке, или оно у нас переведено как фраза, да, вкрадчивые слова, но там по-гречески это одно слово, я не буду его называть. Я просто хочу дать характеристику, как оно приблизительно выглядит. Это сила убедительных доводов путем ложных аргументов. Это убедительные доводы, основанные или поданы путем ложных фактов или аргументов. Вот что значит вкрадчивые слова. Теперь пример. Кто купится на ту фальшивку, да, если прямо человеку сказать, давай расколем церковь? Сразу же будет. Ты чего? Или я хочу вот... Мне один человек в церкви не нравится. Я хотел бы, чтобы просто разрушить его репутацию. Что бы вы подумали о таком человеке? Если сегодня он тебе не нравится, завтра я тебе не понравлюсь, и ты сделаешь то же самое. О, нет, я с тобой общаться не буду. Но теперь посмотрите, когда человек говорит, давай молиться об этом человеке, у меня есть вот переживание о нем, что вот у него какие-то проблемы есть, я тебе могу сказать, какие проблемы. И когда он начинает раскрывать эти проблемы, которые он знает, и тот человек слышит, понятное дело, он не пойдет к нему уточнять, они начинают молиться. Они очень духовно переживают о его духовном состоянии, но в конце концов разрушают репутацию этого человека. Вот что значит вкрадчивые слова, льстивые слова. Они впрыскивают какую-то анестезию, притупляют чувства, занижают порог восприятия, и человек просто легко поддается этому эффекту. Что Павел пишет церкви в Коринф? Вторая глава, второе послание, 11 глава, 3 стих. Смотрите. «Боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Что делает змей? Хитростью прельщает, поражает ум. Это то, куда он метит. Цель – увести от Христа. На 2 секунды вернемся в Едемский сад. Что сделал сатана? Если бы он Еве сказал, вы знаете, вам не повезло, что вас сотворил этот Бог, и он плохой. Я вам предлагаю путь лучше. Вот посмотрите на меня. Я счастлив, я независим. Я вам предлагаю вот вообще просто шикарную жизнь. Отвернитесь, уйдите от него. Он так не сделал. Он задал безобидный один вопрос. Правду ли говорит Бог? Вот заметьте, насколько он был тактичен и хитер в том, чтобы сделать в разум анестезию, притупить порог сопротивляемости и потом начать дальше общаться. О, да, Бог сказал, умрете. Нет, не умрете. И все, уже иммунитет был слаб. А потом он обратил внимание на то, что красиво, что он до этого не видела. Он убедил, что это то, что тебе надо. А если ты попробуешь, 100% ты получишь то, что ты не знаешь, но будешь как Бог. От малого, простого, безобидного привело к трагедии. Те люди, которых сегодня с нами нет, возможно, пережили что-то подобное. В адрес церкви в целом, в адрес Христа, в адрес Библии, чего угодно. Сатана мог предложить какую-то фальшивку. Это лучше, чем церковь. Это полезнее, чем церковь. И люди ушли. Повторюсь, не обязательно, что это была доктринальная какая-то ересь. Может быть, вызвано, или кнопочку нашли, вот, гордыни, или самодостаточность, или еще каких-то факторов. И человек повелся, и он ушел. Сколько людей, я не знаю, знаете ли вы, но которые вот под маской добродетели, праведности, благочестия, заботы друг о друге, либо о церкви, как раз-таки принесли урон церкви, разрушили церковь, принесли боль и страдания. В самом конце перед молитвой я хочу прочитать еще одно наставление Павла, 16 глава Римлянам, 17-18 стихи. Послушайте. Умоляю вас, братья, всегда очень сильный призыв. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились. Вы видите? У вас есть стандарт. Вас научили. Все, что выпадает из этого стандарта, будьте внимательны и осторожны. Если сегодня говорят, есть новое откровение, будьте осторожны. Вне Библии не может быть новых откровений. Все, что новое, не является истиной. А все, что истина, это не ново. Так говорил один проповедник. У нас есть древняя истина. По этой истине мы можем сверять все откровения. Но вне Библии сегодня нет откровений. Поэтому он говорит, смотри, вопреки учению, которому вы научились. И что? Уклоняйтесь от них. Такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Давайте повторим четыре цели духовной этой профилактики. Что нужно укреплять? Сердце. Наша личность должна быть целостной. То, во что я верю, то, о чем я говорю, так и должен чувствовать, так и должен поступать. Нам нужно проверять себя. В этом и будет один из диагнозов нашего духовного здоровья. Если в церкви вы радуетесь, и только раз в неделю, а потом всю неделю живете для себя, где-то здесь ваше сердце не в порядке. Оно, возможно, раздвоено или расстроено. Поэтому сердце – первый фактор. Наша личность должна быть целостной. Что потом? Единство. Мы должны заботиться о детях Божьих. Нравятся они нам или не нравятся, это Божьи дети. Никто из нас друг за друга не умирал. Господь Иисус умер, и Он глава и хозяин, и Он судья. В определенный день Он каждому даст свою оценку, но мы должны сохранять единство веры. Следующее. Наш разум. Павел так выстроил последовательность. Наш разум. Мы должны проверять, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, как мы живем, что питает наш ум, что мы читаем, и много других вещей в нашей жизни, которые приходят в нашу головочку. И последнее. Наша вера. Что является объектом нашей веры? Кто является объектом нашей веры? Если мы верим, что во Христе спасение, Он достаточен во всем, будьте уверены, вы сможете, мы сможем пройти по этому минному полю жизни, и нас не рванет. Будут трудности, но нас не рванет, не уведет от Христа. По этой причине нам нужна эта духовная профилактика, нам ее нужно делать регулярно в нашей жизни. Но это для тех, кто духовно здоров. Кто духовно болен, вам нужно идти снова от обратного. Ищите Христа, откройте Ему свое сердце, вопите к Нему, скажите, что вам тяжело, вам трудно, вы заблудились, вы устали, у вас апатия, вы перестали быть тем, кем вы были, если вы на самом деле были служащим, любящим Христа, живущим для Христа. Посещайте или, точнее сказать, пребывайте в Его Слове. Не просто визиты делайте короткими, будьте в Его Слове. Пусть ваш разум будет наполнен, ваше сердце, душа. Любите братьев и сестер, ищите любую возможность быть вместе в собрании с народом Божьим. Возможно, этот процесс снова выведет вас к духовному здоровью. И вы встанете в строй рядом с другими братьями и сестрами, с которыми можем пройти по этой духовной жизни, которая наполнена трудностями. Примите это как Божье Слово. Примите это как наставление от Духа Божьего через апостола Павла к нашим сердцам. Мы в этом нуждаемся. Пусть всех нас Господь в этом благословит. Давайте мы поклонимся в молитве. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что, изучая Твое Слово, Ты открываешь нам новые темы, о которых нам стоит говорить. Когда-то народ Твой читал эту рукопись Павла, которую Ты сделал Словом Божьим. И те, кто вняли этим истинам, наставлениям, предостережениям, остались живы и здоровы духовно, физически, были полезными в руках Твоих, были благословением для семьи, для церкви, для общества. Те, кто игнорировали, к сожалению, отпали от церкви и, возможно, стали легкой добычей ересей и могли причинить какое-то зло и страдание церкви, семье или тому же обществу. Господи, Ты говоришь сегодня к нам, к нашим сердцам со страниц Священного Писания. Даруй нам способность быть открытым для того, чтобы это принять. даруй нам силу и способность это исполнять в нашей жизни. Молюсь Тебя, Отец, о нашей церкви, о каждом брате и сестре, о детях Твоих возлюбленных, чтобы наши сердца были упорядочены, чтобы у нас была любовь друг к другу, искренняя, постоянная, чистая, святая, угодная Тебе, чтобы мы достигали единства, чтобы в своем разуме мы искали Тебя, чтобы в своем разуме мы отдавали Тебе наивысшее предпочтение, чтобы Ты был на престоле нашей жизни, чтобы мы подчинялись Тебе, чтобы, Господь, наша вера была крепка, чтобы объектом веры всегда был наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Помоги нам все это, Боже, применять в нашей жизни. Мы не знаем, что нас ждет через 15-20 минут, тем более через часы или дни, или месяцы, и годы, но Ты знаешь все. Мы хотим, чтобы наша церковь была ярким Твоим светильником. Мы не хотим, чтобы о ней говорили в прошедшем времени, что была такая церковь, и из-за расколов или из-за каких-то других причин она рассыпалась. Соединяй нас с Твоей любовью. Делай нас людьми по сердцу Твоему. Те, кто духовно слаб, Господи, подними их. Кто впал в какую-то кому, апатию, безразличие и чувствует себя комфортно вдали от церкви, Господи, пробуди этих людей. Не дай им покоя до тех пор, пока они снова не найдут покой в Тебе и радость в общении с народом Божьим. Те, кто твердо следует за Тобой, Боже, защити от всяких нападок сатанинских. Даруй быть духовно сильными, чтобы никакие обстоятельства не могли поколебать силу, которую Ты даешь. Пусть во всем прославится Божий Сын Иисус Христос. Это Твоя церковь. Ты умирал за нее, Ты за ней придешь. Ты будешь судить этот мир, и Ты также, Господи, будешь судить церковь Твою. Кто как относился к ней, к ближним своим, кто как созидал церковь. Пусть это наставление и Слово Твоего, Господи, приведет одних к покаянию, других к благодарности, кого-то к смирению, кого-то к другим каким-то путям, которые Ты желаешь достигнуть в сердце детей Твоих. Пусть Тебе будет честь и слава и хвала. Мы просим, Господь, чтобы Ты прославился в сердцах наших и в нашей церкви. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.